«Ты как врач ко мне пришел?» — спросила она, когда он сел. «Или нынче как человек?»
«У меня эти понятия совмещаются!»
Довольно глупо ответил он, и, разумеется, она это заметила, ведь она всегда замечала такие штуки. «То есть ты человеколюбивый врач, гуманист, посильно светя другим, сгораешь сам?» Она злилась, губы ее вздрагивали. «И ты меня спас?»
«Спас — это пишут в книжках», — сказал Володя. «А еще там пишут, он будет жить, он или она. Пишут также добрые и умные руки хирурга».
«Почему ты злишься?» Негромко и ласково спросила она.
«Мне надоели пошлости!» Чувствуя, как у него срывается голос, сказал Устименко. «Ты не можешь себе представить, как это все мне надоело! Мне противили хирурги, играющие на скрипочках, и хирурги, берущие аккорды на рояле! Это очень похоже на жар-птицу!»
Этого не следовало говорить. Это было жестоко и низко. Но так уж вырвалось. На мгновение Варвара закрыла глаза, точно готовясь к чему-то еще более страшному, например, к тому, что он ее ударит. Впрочем, это не было бы страшным. Это, пожалуй, было бы самое лучшее. Пусть бы он ее убил, и все! Но он молчал.
Ничего особенного не произошло.
Соберясь силами, почти спокойно сказал Володя.
«Я тебя, Варюха, оперировал.
Ты только выполнил свой долг». Невесело глядя на него, спросила она. «Ты только сделал то, что на твоем месте сделал бы каждый. А тебе не кажется, что это похоже на хирурга, берущего аккорды на рояле? Это скромность».
Нет, она вовсе не желала, чтобы... Жар-птица проскочила незаметно. Она вернулась к проклятой жар-птице. Она хотела немедленно обо всем поговорить, все выяснить, все решить до конца. Но он не мог, не имел права.
«Я принес тебе твои осколочки», — сказал он, стараясь улыбаться. «Сохрани их на память. После войны будешь показывать знакомым. Держи».
«Это все ты вынул у меня из головы?» —
почти шепотом спросила Варя.
«Ага».
«А это не неприлично, что ты копался в моих мозгах?»
«Нет, не неприлично. Во всяком случае, я старался копаться как можно меньше.
Но все-таки немножко полазил своими ручищами. Только она одна во всем мире умела так разговаривать».
«Я должна тебе на все ответить, и за все. Ты думаешь, я каменная, думаешь, мне не обидно. Как ты смеешь ни о чем меня не спрашивать? Взял и спрыгнул тогда с трамвая, взял и спрыгнул навсегда, взял и вычеркнул меня. Да, ведь я, ведь ты, ведь это же мучительно. Не смею ходить. Слушай, я должна тебе все сейчас рассказать. Это свыше сил человеческих», — сказала она бледнее. «Свыше сил! Володька, погоди!»
Несколько мгновений она молчала. Он сидел, склонившись к ней. Ждал.
«То, что происходит, преступно!» — быстро и четко зашептала она.
«Мне нет ни до чего, никакого дела, ни до твоих штук, ни до этого жар-птицы. Мы одни с тобой во всем мире, мы одни.
Я не понимаю, не знаю, не хочу больше думать. То, что случилось, случилось. Это вздор. Но то, что мы теряем друг друга, ужасно. Это невозвратимо, Володя. Пойми, пожалуйста, пойми. Я знаю, ты тоже знаешь. Мы приговариваем себя к безбрачию, потому что, как бы ни сложились наши жизни, мы будем одиноки, ужасно одиноки. Ведь это же все невозможно без любви, это же не считается. Но годы, Володька, годы уйдут, жизнь будет дурацкой, глупой, как уже была, как есть, жизнь наполовину, на четверть ненастоящая. Ты не понимаешь, ты ничего не понимаешь. Ай, ты еще не научился понимать. Ты ведь до сих пор не окончательно взрослый. Подумай, вспомни, представь себе, дурачок, как ты мог взять меня тогда с собой за ту твою границу. Ведь мог! Мог!
Он поднялся.
Ты уходишь?
Шепотом спросила она. Да, ответил он. Я завтра приду. Больше нам нельзя нынче говорить. И она стала ждать завтрашнего дня. Но с завтрашнего дня Варя тоже не дождалась.
Милые встречи, нежные речи нам возвратятся с тобой.
Почти всю эту ночь она не сомкнула глаз. Лежала тихо, подложив кулак под горящую щеку, глядя в темное окно, за которым непрестанно лил октябрьский унылый ровно шумящий дождь. Лежала, думала, вспоминала, запрещала себе вспоминать и опять вспоминала, радуясь этим воспоминаниям и презирая себя за то, что не может не вспоминать. «Он чужой мне!» — говорила она себе самой. «Он чужой человек, отдельный! Его внутренний мир, его нравственная жизнь, его семья теперь отделены от меня. Я не смогу быть ему дружком, подругой, товарищем. Я не выдержу и часа такой пытки. И потому мне нельзя себя обманывать и пытаться как бы вновь познакомиться с ним. Я люблю его». Я любила его девочкой и любила всю войну. Я бесконечно, мучительно, невыносимо люблю его сейчас. Значит, мне нужно просто немедленно уехать и постараться не бывать тут, поблизости от него. Это ни мне, ни ему не нужно. Да и на что я имею право в конце-то концов?
Но, думая так, она знала, что не уедет. Не сможет уехать, не повидав его хотя бы издали. И опять, чуть не плача, гневно спрашивала себя. «Зачем? Зачем же? Для чего эта мука?» Но одновременно придумывала, как, где увидеть его так, чтобы он не заметил, чтобы не раздражился, не огорчился. Разумеется, она нисколько при этом не считала, что увидеть его тайно от него самого унизительно для ее чувства собственного достоинства. Не такова была ее любовь, чтобы измерять обиды, чтобы размышлять о самолюбии, о чувстве собственного достоинства. Он всегда был для нее всем, был больше, чем она сама. Ее личность совершенно растворялась в нем. А разве можно обижаться на самого себя? Разве не бесконечно глупо важничать перед самой собой? И разве он не знает, что она его любила, любит и будет любить всегда? Разве она не говорила ему об этом? Значит, все дело только в том, чтобы не огорчить его, не поставить его в ложное, трудное положение, чтобы не нарушить равновесие, которое обрел после того, как едва не лишился смысла своей жизни, дела, чтобы не оскорбить его чувство порядочности по отношению к семье, жене, ребенку. Она зажгла спичку, посмотрела на часы. 5. Перед самым рассветом, когда залитое дождем окно начало сереть, Варвара сразу все придумала. Посидела на диване в длинной ночной рубашке, встряхнула головой, робко и счастливо засмеялась и вдруг сказала шепотом, как заклинание: «Увижу, увижу, увижу». Было ровно 6, когда Варвара вышла из дому в зелененьком плаще, в клетчатом платке, завязанном под подбородком,
в главных лакированных туфлях. Дождь лил по-прежнему. До вокзала было минут 40 ходу по рытвинам, воронкам и ямам времен последних боев за город. И когда Варя наконец влезла в скрипящее трофейное ДКВ, туфли ее совершенно размокли. Машина заковыляла по выбоинам овражков. Здесь уже прокладывали трамвайные рельсы. Правая сторона была закрыта для движения. Там фырча трудились грузовики. Подвозили битый камень. Совсем расцвело. Дождь все еще лил. Небо было серое, низкое. Старые березы Нагорны стояли уже без листьев. Когда остановились возле госбанка, Варвара, босая, перелезла вперед к шоферу.
«Скорее, скорее, скорее же! Вон, пошел с палкой, высокий, в черном плаще, флотский плащ, видите, без шапки!»
Ее лицо было таким белым, что шофер даже испугался. Губы ее дрожали, глаза были полны слез. Сердитым движением она утерла мокрые глаза, почти прижалась к смотровому стеклу и сказала таким необыкновенным, раздирающим душу голосом, что шофер внезапно тормознул.
«Если мы его потеряем, я умру! Мне бы только смотреть, только смотреть!» Говорила она быстро и все прижималась к залитому дождем смотровому стеклу. «Мне бы только его видеть, понимаете?»
Он шел быстро, опираясь на палку, но свободно и широко при этом шагал. Ничего жалкого не было в его походке. Это шел сильный и здоровый человек, немного в свое время пострадавший на фронте. Осенний ветер трепал его темные, чуть волнистые волосы. Дождь хлестал в спину. Плечи и плащ скоро стали совсем черные от дождя. Володиного лица Варвара не видела. Да ей не было это и важно сейчас. Он шел тут, почти с нею. Он шел, ее Володя, ее мука, ее счастье. Живой, подлинный, такой свой и такой далекий. Сдавливая маленькими ладонями горло, чтобы не кричать от этой счастливой муки, часто дыша, почти задыхаясь, она говорила, словно колдуя: «Только не упустите, понимаете, шофер, миленький, дорогой, не упустите. Я знаю, он к бывшей онкологической клинике идет, к институту. Вот, туда, пожалуйста, будьте такой добренький, не упустите!»
Варя осторожно приоткрыла свою дверцу. Теперь она увидела лицо Володи, мокрое от дождя, с сильно выступившими скулами, с темными бровями. И вдруг удивилась. Он стоял над этими развалинами так, будто не замечал их, как будто не развалины, уродливые и скорбные, раскинулись перед ним, а огромный пустырь, куда привезены отличные материалы, из которых строить ему новое и прекрасное здание, чистое, величественное и нужное людям не меньше, чем нужен им хлеб, вода, солнечный свет и любовь. Делатель и созидатель стоял, опираясь на палку, под длинным, нудным осенним дождем. И не было для него ни дождя, ни развалин, ни усталости, ничего, кроме дела, которому он служил. «Милый мой!» Плача и не вытирая слез, тихо и радостно сказала Варвара: «Милый мой, единственный, дорогой мой человек».